Хорошо, значит, мы говорим о Священном Писании, как о специальном откровении, о Библии, как откровение Божие, откровение, наивысшее возможное и достаточное откровение Бога человечеству. И мы говорили о превосходстве Библии, действенности Библии, достаточности Библии. И сейчас мы посмотрим на основные методы провозглашения Божьего откровения. То есть, когда мы говорим о проповеди. Проповедь – это форма провозглашения Божьего откровения. Конечно же, самая первая форма – это проповедь. Проповедь, можете записать там второе послание к Тимофею, 4 глава с 1 по 4 стих. Там сказано достаточно ясно, конкретно. Это повеление апостола, которое наставляет своему ученику Тимофею. Самое последнее его повеление, самое последнее послание, которое им было написано. Вот, и здесь центральное слово во втором стихе, или центральный призыв – проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть речь идет о главной точке служения Тимофея как ученика апостола Павла, как пресвитера церкви в Ефесе. Самое большое, что Павел видел, Тимофей мог делать, это проповедовать слово. И поэтому он обращается к нему так торжественно в первом стихе: «Заклинаю тебя перед Богом, Господа нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». Итак, это первое. Значит, основные методы провозглашения – проповедь. Второе – это песнопение. Проповедь – не единственный метод провозглашения Божьего откровения. Мы читаем в Священном Писании достаточно много различных призывов, в которых призывается к тому, чтобы мы могли выражать Божье Слово через пение. Колоссянам 3 глава 16 стих. Самое, наверное, распространенное или самое яркое место, которое говорит об этом. «Слово Господне, Слово Христово, да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть здесь сказано о Слове Господнем, которым мы можем научать и вразумлять друг друга псалмами, славословием и духовными песнями. То есть слово, оно провозглашается еще и песнями. Это очень важный фактор. Дело в том, что песни – это текст, соединенный с музыкой, и это усиливает восприимчивость слова, воспринимаемость слова. То есть слово, которое выражено просто в монотонной речи, имеет один эффект усвояемости. Если вы возьмете слово и представите его в какой-то более организованной форме и скажете его с акцентами расставленными, оно будет лучше усваиваться. Если же слово организовано в музыкальную фразу, то к этому добавляется еще эмоциональный аспект, музыкальной какой-то картинки. И это запоминается, это позволяет слову запоминаться. Вот почему очень важно, очень хорошо, чтобы песнопение, оно было построено на библейской идее, на библейском концепте. Он тогда позволяет усилить Божью истину и оставить ее в своем сознании человека. Вот. И последнее. Это пастырство, ученичество, душепопечение. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 8 стиха. Здесь написано следующее, смотрите. Он говорит: «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». И дальше 12 стих, он говорит, или 11. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли, поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. То есть есть другая форма проповеди Писания. Это проповедь личной беседы. И здесь он говорит, мы просили и убеждали, умоляли поступать достойно Бога. Как они просили? Они проповедовали благовестие, проповедовали слово. Это чрезвычайно важный фактор, друзья. Это тема, которая встает в последнее время снова и снова в разных формах. Смысл ее в следующем. Вот смотрите, точно так же, как в проповеди можно проповедовать Писание, а можно заниматься философией, какими-то человеческими измышлениями. Вот точно так, это же самое можно делать в душепопечении. Причем душепопечение, очень важно понимать, оно является неотъемлемой частью пасторства. То есть душепопечение – это часть пасторской заботы о душе. Это часть целостного подхода к человеку. И его суть всегда заключается в следующем, в том, чтобы принести божественное слово на уровень конкретного человека, его конкретной ситуации в жизни. Но мы об этом, может быть, еще дальше немножко коснемся. Сейчас вот достаточно это помнить, что душепопечение – это тоже форма проповеди слова. Иначе оно не имеет смысла. Это форма провозглашения. Если я проповедую всем людям слово, одновременно сотням людей, я говорю более обобщенно, потому что здесь разные люди. Теперь, когда у меня один человек, то тогда я говорю более целенаправленно, но моя задача не изменилась. Моя задача – донести до него Божье Слово, потому что только Божье Слово способно дать ему жизнь, осветить его жизнь, освободить его в жизни. То есть чрезвычайно важно понимать, что вот это формы провозглашения Божьего Слова. Окей. Второй подраздел, или вторая часть нашего материала – роль проповеди в жизни и служении христианина и церкви. Да, пожалуйста. Город Зеленодольск. Все понял. Да. Да. Я думаю, что это отдельно. Я думаю, что это отдельное утверждение, но когда сказано, что Слово Христово вселяется в вас обильно, то вот те формы, о которых дальше сказано, это формы выражения этого Слова. То есть, когда оно вселяется обильно, тогда оно делает тебя способным назидать друг друга, назидать других людей. Кстати, тоже чрезвычайно важная деталь. Друзья, любое наше наставление, назидание, любое душепопечение, любой совет другому человеку, он тогда только будет эффективен, когда он сделан после того, когда мы переполняемся Словом. Слово обильно в нас вселяется, и оно-то и делает нас способными оценивать каждую ситуацию с Божьей точки зрения и становиться проводником Божьего Слова для этих душ. Хорошо. Итак, следующая наша часть – роль проповеди в жизни и служении христианина и церкви. Мы немножечко посмотрим на историю провозглашения Божьего Слова, посмотрим на историю Ветхого Завета, историю народа Божьего. Пожалуй, самый яркий офис или самая яркая фигура в истории Ветхого Завета – которая была связана с провозглашением Божьего Слова, безусловно, является такой фигурой пророк или сам офис, школа пророков. То есть это группа людей, которые были призваны Богом для специальной цели, для того, чтобы провозглашать народу Божье Слово, Божью весть. В народе израильском известны три авторитетных должности. Если вы помните, царь, все эти три должности получали Божье помазание. Царь, он был государственным лидером народа израильского. Он был связан с Божьим водительством. Извиняюсь, у меня здесь заклинил что-то, мой туфель заклинил. Ну, так будет лучше. Вот, он был связан с Богом, он должен был быть проводником Божьей воли. Если вы помните, в книге Второзакония написано о том, что царь должен был лично переписать закон для того, чтобы он хорошо его знал, и в соответствии с этим законом, чтобы он мог вести все дела народа израильского, ну, так, как это необходимо, как Бог этого хочет. Вторая личность был священник. Священник, он был посредником между Богом и людьми, и посредством священника люди приходили к Богу и осуществляли все те повеления, все те функции, которые Бог, заповеди, которые Бог установил в отношении богослужения. Вот. И была третья личность. Были пророки. И вот пророк, он отличался от первых двух преимущественно тем, что через него Бог доносил свое откровение людям. То есть Бог говорил свое слово, передавая его народом. То есть пророк, прежде всего, это глашатай Божьего слова. Мы знаем многих пророков, помните Илия, Елисей, помните Самуил, помните пророк Исаия, пророк Иеремия, Иезекииль и многие другие пророки. В общем, служение пророков в своей сущности было рождено по причине отпадения Израиля. То есть было достаточно Божьего закона в начале и установленной Богом структуры, как функционировал народ или как он должен был функционировать. Но народ игнорировал закон, народ игнорировал те установления, которые Бог поставил. И мы видим, как народ постоянно уклонялся в различные формы идолослужения, забывал, оставлял Бога. И вот для того, чтобы возвращать этих людей назад, Бог посылает пророков. Очень часто эти пророки приходили непосредственно к царям, потому что цари прежде всего несли ответственность за это. И некому было, люди не могли просто так царя исправлять. Вот поэтому Бог посылает авторитетных своих представителей, посылает пророков для того, чтобы возвращать. То есть служение пророков – это в большой степени Божий ответ на отпадение Израиля. В чем заключается ответственность пророка? Вот сейчас мы откроем Иеремия 23 глава 28 стих и дальше. Это текст, который сегодня кто-то из братьев уже упоминал. Чрезвычайно важный текст, его тоже, это один из тех, которые я советую запомнить, и во всяком случае, хорошо его знать и точно знать, где оно находится, это место, где эти слова записаны. Вот. 23 глава Иеремии – это Божье предупреждение к пророкам, к глашатаям его слова, которые неправильно, не точно это делали. 28 стиха написано следующее. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что общего у мекины с чистым зерном». Заметьте, как здесь Бог, обращаясь к пророкам, говорит о том, чтобы они научились отделять святое от грешного. Чтобы не научились, а научились отделять то, что обладает авторитетом, действительно, Божье слово, от своей собственной мудрости, от своих собственных представлений. И он говорит, тогда, когда вы говорите то, что вам приснилось, пожалуйста, так и говорите, что это мне приснилось. Если же вы встаете и вы выдаете то, что вы говорите за Божье Слово, то тогда вам нужно говорить его точно, точно говоря то, что я вам сказал, то, что я вам передал или то, что я вам открыл. Проблема только у них была в том, что, помните, уже было названо, что они, если вы посмотрите 18 стих, кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его, кто внимал слово его и услышал. То есть они не внимали Божьему слову, они просто придумывали. 22 стих, 21 стих. «Я не посылал пророков этих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути, их от злых дел их». 25 стих. «Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующая ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Поэтому мы читаем 29 стих. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, говорит Господь. То есть, если пророк не был послан Богом, то написано, что он никакой пользы не приносил народу, даже более того, Бог против этих пророков. Написано, вот я на пророков, которые берут слова человеческие и выдают их за слова Божьи. Итак, первое. В истории мы видим пророки пророчествовали. Второе. Служение Иисуса Христа. Если мы посмотрим на служение Иисуса Христа, то удивительные вещи мы видим. Иисус Христос, Он Сам был Божьим Сыном. И Он, казалось бы, мог просто прийти и вещать абсолютно свое что-то, абсолютно новое откровение. Сам Он мог это делать. Но Иисус Христос, для того, чтобы показать нам правильное отношение к Божьей истине, Он всю свою жизнь буквально подчинил, Он покорил тому, чтобы Он мог провозглашать, или все то, что Он говорил, исходило из Слова. Луки 4 глава, помните, с 4 по 12 стих представлена история об искушении Иисуса Христа в пустыне сразу после того, когда Он принял крещение. Вы помните, что все искушения были побеждены одной фразой, главной фразой. Христос отвечает: «Написано». Заметьте, Иисус Христос, Божий Сын, дьявол хорошо знает Иисуса Христа. Он хорошо знает. Он, конечно, сталкивается с новым явлением, что этот Божий Сын теперь во плоти, и поэтому он ему и задает вопрос: если ты Сын Божий, вообще Божье воплощение Божьего Сына – это удивительнейшее явление, которое не ожидали даже бесы, даже дьявол не ожидал этого. И поэтому он постоянно задает вопрос: если ты Сын Божий. Но заметьте, что стоят эти два, ну, таких, две величины мира духов. Божий Сын и бывший архангел, который стал врагом душ человеческих и Божьим врагом. И вот в этой точке Иисус Христос не просто говорит ему: да, ты знаешь что, да, ты вообще молчи, да, ты еще когда спал там сверху, не спал сверху. Вот, то есть он мог бы вести диалог на каких-то других основаниях. Но Иисус Христос против дьявола борется только одним инструментом. Он говорит ему: написано. Причина этого заключается в следующем. Божье написанное слово, не просто Божье слово, а Божье написанное слово обладает объективным откровением, объективным авторитетом, независимо от того, где оно, в мире духов, на земле, 2000 лет тому назад, сегодня или, или сколько-то времени в будущем. Это является основной причиной, почему Иисус Христос побеждает дьявола в искушении в пустыне посредством слова. Кроме того, слово было основным средством служения Иисуса Христа. Евангелие Марка, 1 глава. Помните, он написано о том, что он пришел и стал проповедовать, и люди, которые услышали, они говорят, он не так, как фарисеи и книжники проповедуют. Он говорит, как власть имеющий. Если вы посмотрите, власть, которой говорил Иисус, или с которой говорил Иисус Христос, эта власть, она была связана с Божьим Словом. 14 глава, 1 глава, 14 стих. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, говоря, приблизилось, исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Посмотрите 27 стих. Нет, не 27, немножко дальше здесь. С 35 стиха. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и нашедшие его говорят ему, все ищут тебя. Он говорит, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Он пришел для того, чтобы проповедовать. Если вы посмотрите на другие тексты, в которых раскрывается суть вот этих первых проповедей Иисуса Христа, они все начинались с текста Писания, где он читает книгу пророка Исаии, читает других пророков. Он представляет Писание, и это воспринимается людьми как очень могущественное, очень сильное служение, и поэтому они в 22 стихе, они видят, что «и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Матфея 5 глава раскрывает нам факт, что Иисус Христос утверждает Слово Божие. 5 глава, 17-19 стих. Это практика Иисуса Христа. 5 глава Евангелия Матфея, 17 стих. Иисус говорит этим людям: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном, а кто сделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном». То есть Иисус подчеркивает важность слова. Очень много проповедей, в которых Иисус Христос ссылается на Ветхий Завет. Если вы внимательно читаете, то Иисус постоянно говорит «написано». То есть Он ссылается на Моисея, ссылается на пророков, Он ссылается на Псалтырь очень много раз. Он говорит «написано». То есть для Иисуса Христа написанное слово играло чрезвычайно важную роль. Хотя, как я уже сказал, Он сам по себе мог бы действовать, исходя из других каких-то, из прямого откровения. Иоанна 6:66. Помните, когда речь идет о духовном формировании учеников? Он обращается к 12, после того, когда основная масса перестала ходить за ним, он обращается к 12 и спрашивает, не хотите ли вы отойти от меня? И Павел, вернее, Петр отвечает, ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть они ясно почувствовали, что слово, которым Христос оперирует, которым функционирует, оно является источником жизни. Иоанна 17:17 мы уже называли, где он молится Отцу и говорит, освети их истинную Твою, слово Твое есть истина. Много раз Иисус Христос говорит о том, что я не от себя говорю, что слышал от Отца, то говорю вам. То есть он передает слово. Луки 24:27. Вы помните, когда ученики шли в Эммаус, и когда они попали в эту ситуацию, где они находятся в унынии, ну, Христос встречается с ними, и они объясняют, что вот уже третий день, слышал, ты не знаешь, что произошло. И вот после всего этого Иисус говорит им следующее, с 25 стиха. Тогда Он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» 27. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем в Писании». То есть, заметьте, Он опять делает слово основанием того, о чем Он учит, или что Он доносит до этих людей. Последнее. Слово – средство, которое подтверждает мессианство Иисуса Христа. 5 глава Евангелия Иоанна, 39 стих. Мы уже упоминали его, давайте прочитаем. В 39 стихе 5 глава Иоанна. Он говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть Христос подтверждает, Он утверждает, Он говорит, что Слово Священного Писания, Божье записанное Слово, оно свидетельствует о Нем. То есть это главное подтверждение Его мессианского статуса. Итак, мы говорили о том, что служение пророков было связано с передачей Божьего Слова. Служение Иисуса Христа было связано с передачей Слова, с проповедью Слова. Служение Первой Церкви также сконцентрировано было на проповеди Писания. Если мы посмотрим на историю Первой Церкви, то вы можете увидеть здесь многочисленные свидетельства, многочисленные примеры, которые это подтверждают. Но самое первое, возьмите, вторая глава, книга «Деяний апостолов». Самое начало Церкви, и вы посмотрите, первая проповедь, которая звучит, эта проповедь представляет собой экспозицию Священного Писания. Смотрите, с 22 стиха, ну, немножко выше, может быть, смотрите стихи 17. «И будет в последние дни, говорит Господь», и здесь он цитирует пророка Иаиля, «и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». А на рабов моих и на рабынь моих в те дни зальет Духа Моего и будут пророчествовать, покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, крови, огонь и курение духа, дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь он еще одну цитату из другой пророческой книги. Дальше смотрите. Он вспоминает Давида, 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем», и цитирует дальше Псалом 15, до 27 стиха. Дальше 28 стих, то же самое, это цитата из 15 псалма. Дальше он говорит 29 стих: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То же самое, он ссылается на факты Ветхого Завета. 30 стих. «Будучи же пророком, зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Это ссылка на Давидов Завет, который представлен во второй книге Царств, 7 главе. 31 стих. Опять цитата из 15 псалма. То есть, когда мы говорим о проповеди о том, что происходило в Первой Церкви, люди проповедовали Священное Писание. Они проповедовали авторитетное библейское учение. Кроме того, Первая Церковь жила библейским учением. Здесь же во 2 главе 42 стих, смотрите, «И они постоянно пребывали в учении апостолов». То есть эта проповедь, во-первых, исходила из Священного Писания, во-вторых, эта проповедь была авторитетна, она авторитетно провозглашалась и провозглашалась постоянно там. Деяния 6 глава 4 стих говорит о том, что апостолы уделяли приоритетное значение проповеди. помните эту ситуацию, когда возникли сложности с диаконскими или с физическими нуждами, которые удовлетворялись церковью. И ученики избирают, они немножко реструктуризируют, они реорганизовывают свое служение, и они избирают тех, кто будет заниматься физическими нуждами или заботой о физических нуждах. И 4 стих говорит, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть приоритет Слову. Итак, три уже факта мы видим. Пророки Слово Божие провозглашали, Христос провозглашал Божие Слово, апостолы, первая церковь построена на Слове. Четвертая истина связана с этим. В Новом Завете мы видим массу повелений проповедовать Слово. Матфея 28, 19, 20, известный текст, где написано «Идите и делайте все народы моими учениками, уча их». Вот эта фраза «уча их соблюдать все, что я повелел вам», эта фраза призывает к тому, чтобы мы могли иметь учение, то есть мы представляли Божье Слово. 1 Тимофею 4, 13. Апостол, помните, пишет, говорит, «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». То есть главное, чем нужно было заниматься в церкви, это читать Писание, наставлять из Писания и учить людей. 2 Тимофею 4:2, мы уже говорили сегодня об этом. «Проповедуй слово», апостол возвещает или обращается к людям и призывает их. Вернее, обращается к Тимофею и призывает проповедовать Слово. Действенность проповеди в Новом Завете. Когда мы посмотрим на то, что говорится, или то, что, как раскрывается эта истина в Новом Завете, или вот эти факты, которые только что были представлены, здесь мы видим целый ряд очень интересных и очень важных факторов. Самое главное, наверное, заключается в том, что проповедь была главным инструментом благовестия. Все начинается с повеления Иисуса Христа. Давайте еще раз на него посмотрим. 28 глава, книга Евангелия от Матфея. 28 глава Евангелия от Матфея с 19 и 20 стихи. С 18 я прочитаю. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Очень интересная комбинация факторов или повелений, которые собраны здесь, это то, что известно как великое поручение. Это великое поручение включает в себя несколько этапов. Во-первых, оно базируется на власти Иисуса Христа, которую он получил в результате своего искупительного подвига. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», уже как Бога человеку, победившему дьявола на Голгофском кресте. Это первое. Второе. В связи с этим он говорит, итак, идите и научите все народы. Вы помните, как переводится эта фраза? Наверное, вы слышали уже не раз. Фраза «научите все народы», точнее переводится, итак, идите и делайте все народы моими учениками. То есть первое повеление заключается в том, чтобы из того, что изначальная цель нашего провозглашения заключается или направлено к тому, чтобы люди стали учиться у Иисуса Христа. Первых верующих называли ученики. Помните, когда стали называть их христианами? В Антиохии. Написано, что в Антиохии ученики стали называться христианами. До того они назывались ученики. Это говорило о том, что все они, приходя ко Христу, приходя в церковь, обращаясь к Богу через Иисуса Христа, все они становились учениками. Вот почему Христос повелевает и говорит: «Идите и делайте народы моими учениками». То есть это чрезвычайно важно, чтобы люди могли стать учеником. То есть вот стать верующим означало стать учеником, стать христианином означало поступить в школу Христа, чтобы у него, начать у него учиться. То есть это очень важный элемент, который помогает нам понять вообще характер христианской жизни. Но на этом он не останавливается. Он говорит: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Речь здесь идет о завершенной форме предварительной или первой проповеди. То есть он не просто делает их учениками, а крестит их. Крещение означало посвящение ученика. То есть в крещении ученик провозглашает свою преданность Иисусу Христу. Он посвящен Христу. Он отказывается от своей прежней жизни. Он посвящает себя и свою жизнь Иисусу Христу. И вот после этого, когда произошли, имеют место два первых условия: «Идите и делайте народы мои учениками», «все народы моими учениками», дальше «крестя их», то есть это ученичество, вернее, вот этот элемент первый, он должен дойти до совершенной формы. Человек посвятил себя Христу. Дальше говорит: «уча их соблюдать все, что я повелел вам». Заметьте, основная практика христианской жизни – заключается в том, что у Иисуса есть повеление. Люди, которые стали учениками, должны учиться эти повеления соблюдать. То есть основная деятельность учеников непосредственно, очень тесно связана с проповедью, с провозглашением, причем в разных формах, как общей проповедью, так и индивидуальной. Проповедь всем людям сразу и проповедь в душепопечении или в пастырской беседе – это тоже проповедь. Ее цель та же самая – научить человека соблюдать то, что Христос повелел. Это главная цель. То есть, если мы посмотрим на благовестие, как оно строилось и как Христос имел в виду, что Он имел в виду, оно все построено на провозглашении Божьего Слова. Ну, не только это делал Иисус Христос, и не только Он повелел в Своем великом поручении. Мы видим, что это точно так же исполнялось учениками. Мы уже подробно разобрали первую проповедь апостола Петра. Если в вашей Библии есть ссылки, скорее всего, в вашей Библии есть ссылки, вы можете сделать такое упражнение. Возьмите «Деяния апостолов» и посмотрите внимательно на все проповеди, которые там записаны. Проповеди апостола Петра. Дальше потом проповедь Стефана. Потом проповедь апостола Павла, или вернее, многие проповеди апостола Павла. И посмотрите на ссылки, которые указаны в этих проповедях. И вы можете сравнить эти ссылки, и вы можете заметить, как много они используют текстов Ветхого Завета в своих проповедях. То есть они проповедуют авторитетное Божие Слово. Они на нем опираются. Давайте посмотрим еще одну проповедь Петра. Пятая глава, точнее, третья глава Деяний апостолов. Это вторая проповедь Петра. После того, когда они исцелили хромого, здесь возникает такая ситуация. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь этому? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали, от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать человека убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Заметьте, ученики свидетельствуют об исполнении слова. Они свидетельствуют о том, что это было предсказано. Пророки об этом говорили, и практически это осуществилось. То есть сам характер свидетельства о Христе, он неразрывно связан с подчеркиванием достоверности пророческого слова, которое говорилось. 18 стих. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». То есть они ссылаются на пророков, на многочисленные упоминания пророков о Иисусе Христе. Если вы посмотрите, апостол Павел как проповедует. Посмотрите, как он проповедует в синагогах. Посмотрите, как он проповедует в Коринфе. Посмотрите, как он проповедует в Ареопаге. Это совершенно другой контекст. Но если вы... Он не упоминает в Ареопаге и не говорит, в книге пророка Исаии написано, но он цитирует из книги пророка Исаии. То есть он обращается к людям и говорит им Словом Божиим, потому что он ясно понимает, что Слово Божие является главным инструментом благовестия.